Друзья мои, всем прекрасного вечера. 13 апреля. Мы с красоткой Олимпией, за которой сегодня никто не поухаживал, и прическу делал ей я. Поэтому что получилось, то получилось, извините. Ну, цветочки красивые я тут все-таки прикрепил. Подготовили для вас обзор пациентов. Первая пациентка 27 лет. Очень интересная пациентка, потому что абсолютно здоровая, но приехала к нам с Туманного Альбиона. И она готовится к беременности и подтвердила мои слова, которые я рассказываю многим своим пациентам о том, что на Туманном Альбионе, то бишь в Англии и Лондоне, крайне трудно попасть к гинекологу просто так провериться. И когда и она мне рассказывает о том, что она все-таки попала к гинекологу, и та была крайне удивлена тем, что «а что, у вас принято ходить к гинекологу, когда ты планируешь беременность?» Был такой вопрос гинеколога британского самой пациентки. Она говорит, да, мы проверяемся, готовимся и можем обращаться даже с профилактическим визитом, что вызвало большое удивление. Там, как она говорит, и что я и так знаю, есть только государственная программа по сдаче цитологического исследования мазков шейки матки, чтобы предотвратить рак шейки матки. Все. Дальше по показаниям. Ждать долго, попасть трудно. Но если ты уже попал и что-то происходит, то дальше лечат качественно. И по поводу беременности первый раз принимают пациентку в 12 недель, не раньше. И вот никаких вот этих вот бесконечных визитов первого триместра, попейте дюфастончик. И вот это все, этого, конечно, не существует. Ну, пациентке спокойнее было приехать сюда для того, чтобы пройти здесь чекапы. Это довольно часто наши соотечественники делают. Это все-таки в нашей традиции. И поэтому она приехала ко мне. Мы посмотрелись, все с ней хорошо и прекрасно. Я ей рассказал о том, что ее может ждать. Как говорится, вооружил знаниями, пожелал удачи. С ней все прекрасно и хорошо. Я надеюсь, что все у нее будет великолепно. Вот такая вот была пациентка. И да, и вот понимаете, мы обсуждали именно те моменты, что той ситуации, которая есть у людей в России, когда можно за день пройти несколько гинекологов и вообще пойти попасть к врачу и сдать любые анализы в любом первом этаже жилого дома, это нет нигде в мире. Но здесь, в России, вы можете пройти 5 гинекологов за день и получить 5 разных диагнозов, мыслей, тактик, заключений, сдать анализы в разных лабораториях и получить довольно существенную разницу в своих прогнозе своей жизни даже. Я вот недавно публиковал результаты из 3 лабораторий одного и того же человека с данными АМГ, где сначала 0,5 и все ужасно, потом 0,27 и все хорошо. Вот, и это у одного человека. И вот это вот огромное количество медицины, которое доступно россиянам, оно ничего хорошего не приводит, потому что оно приводит к путанице, неврозу и бесконечным нервам. Тогда лучше мало, мало, но зато лучше. Поэтому, собственно говоря, от недоступности гинекологии и другой специализированной помощи на Туманном Альбионе там люди не мрут, заболеваемость не растет, смертность не зашкаливает, дети рождаются. Ну, то есть в сухом-то остатке эффективность этой медицины выше. Вот такая философская мысль, можно об этом подумать. Следующая пациентка 44 года, она приехала с жалобами, в целом на обильные болезни менструации, но она сказала, что это глобально ее не беспокоит, но сейчас она принимает Визанну, потому что обнаружили аденомиоз, миому. И плюс на протяжении года у нее в промышленнике растет киста, которую в последнее время стали как бы ассоциировать с тем, что, возможно, там есть и расширенная маточная труба по типу гидросальпингс. А я посмотрел, есть небольшая матка и с вот таким вот узлом. По передней стенке он около 3 сантиметров, он растет в полость, и аденомиоз, естественно, не нарисовал аденомиоз. Вот, вот эта вся картина может приводить к обильным и болезненным менструациям, и как бы назначенная сейчас Визанна сдерживает процесс, поэтому эти жалобы, собственно говоря, ушли. Вот я аденомиоз здесь изображу, то есть он прорастающий эндометрий в мышцу матки, вот в совокупности вот такая матка. Пациентка 44 года, но киста 9 сантиметров, 81 на 72, и рядом вот эта непонятная труба. В любом случае надо идти в живот и удалять эту кисту или этот гидросальпингс вместе с кистой, пока там непонятно, данные УЗИ не позволяют четко отдифференцировать эти образования, когда они слипаются вместе, образуя, называется, тубоавариальное образование. Маркеры спокойны. И дальше решается вопрос, что сделать? можно только разобраться с кистой и трубой, а можно еще и удалить матку. И я здесь говорил про рациональность. То есть кому-то будет невозможно удалить матку, потому что как-то так мы будем максимально за нее бороться, она нужна. Просто ощущение себя женщиной, что нужна матка. А кто-то может рационально подойти к тому, что, ну, собственно говоря, нужно долго еще, а у яичника левый хороший, женщина будет еще лет 10 менструировать, постоянно заниматься вопросом, сколько можно пить визан, ну, год, два, ну, три, но все равно эту проблему не решит. Делать эмболизацию при такой истории нежелательно, потому что узел будет скрываться в полость, давать фистулу, и это неудачно. Удалять его путем миомэктомии, такой узел не деформирует наружный контур матки, его придется искать. Ну, то есть, ни туда, ни сюда. Поставить мирену тоже нельзя, потому что уже стояло, уже выпало, потому что полость матки деформирована вот здесь вот узлом, и поэтому здесь она не встанет. И поэтому здесь рассматривать параллельно с удалением кисты из яичника и трубы еще удаление матки является рациональной историей, при которой у женщины останутся яичники, которые будут давать ей нормальный гормональный статус, не изменится ничего, кроме отсутствия месячных и необходимости пить визану и заниматься еще лет 10 проблемы кровоточащей матки с обильными болезненными менструациями. Это очень важный момент. И поэтому как пациентка выберет? Если для нее как бы будет главным остаться с маткой, то да, можно там пить визану, потом перейти на жанин, потом опять визану. Ну, в общем, как-то там все время этими способами закрывать эту проблему. Но также можно сделать и операцию, и объединить эти ситуации. Да, эта пациентка не постареет, у нее не провалится тазовое дно, не наступит менопауза. Это все мифы. Просто не будет менструации. Следующая пациентка 27 лет. Она приехала, жалоба на нарушение цикла, но это случилось на стрессе, мы эту ситуацию разобрали, это однократная история. Но уже все восстановилось, и она приехала с овуляцией, то есть там просто задержка, 51 день цикла, понервничала. Но жалобы на болезни менструации, вздутие живота, это вот на фоне стресса случилось. И у нее есть миома матки, пациентка планирует беременность, и нужно было понять, какая тактика здесь. Какая ситуация у пациентки? На осмотре. Да, нужно сказать, что еще с 22 года наблюдается не только миома, но и эндометриоидная киста левого яичника, это из анамнеза известно. На осмотре болезненность вздулась в позадиматочном пространстве, я прям пальпирую подвижный болезненный миоматозный узел, и по крестцово-маточным связкам есть болезненные мелкие инфильтраты. По эндометриозу есть эндометриоидная киста в левом яичнике 39 на 29, в правом яичнике мелкие кисты, вот как бы нафаршированный яичник мелкими кистами по там, 9-10 мм и наибольше 18 на 9, есть инфильтрат в крестцово-маточной связке 10 мм и 3 узла в матке. И вот тут вот очень интересный момент, вот 3 узла в матке. По задней стенке, на тонком основании, прямо на ниточке, на шнурочке, висит вот этот узел размером 6 сантиметров, который вырос 2 раза за последнее время. И вот эти 2 узла, один по передней стенке в перешейке и вот маленький интермуральный. Вот этот узел, он в целом плох, потому что он висит на веревочке, и эта веревочка в себе имеет сосуды. Если этот узел перекрутится на этой веревочке, то наступит острый некроз этого узла, и это потребуется экстренного вхождения в живот удалением этого узла, то есть экстренная ситуация. Это может произойти на фоне роста во время беременности, при физической активности, там, качании пресса и всего остального. То есть беременеть с этим узлом нельзя, его надо уже лапароскопировать. Вот эти 2 узла не имеют клинического значения. Не будь вот этого узла, вот обратите внимание, либо он был бы больше фиксирован сюда, то есть имел бы основание такое вот более плотное, и не был бы неподвижным. Оперировать эту ситуацию не надо было. Но с учетом вот этого узла нам надо уже оперировать. И поэтому в целом, если уже оперировать, то надо удалять этот узел, надо удалять эндометриоз, кисты, то есть уже надо идти на полноценное удаление. То есть, ну, если уже зашли в живот, надо все удалять. Все патологическое, конечно, удалять. И поэтому я объяснил, что в ее конкретной ситуации, вот называется дьявол в деталях. Ну то есть будь этот узел больше фиксирован к матке, не будь этого узла, будь этот узел там, то есть не будет, все, не надо было ничего оперировать, вот с этими 2 оставшимися узлами и тем эндометриозом, который есть, можно было пробовать беременеть. Но это присутствие этого узла, его подвижность, наличие этой ножки и уже заставляет идти в живот, и значит, мы придется оперировать эндометриоз, потому что, чтобы 2 раза не заходить. Вот такая интересная ситуация, видите, по расположению этого узла, его наличие формы и вот наличие этой тонкой ножки определяет, по сути, тактику ведения пациентки в данном случае. Но плюс этот узел реально болезненный, когда задеваешь его датчиком и прочее, все, ну, потому что это на этой ножке он болтается и создает боль. Вот такая вот интересная история. Следующая пациентка 35 лет, не наступает беременность год. Все хорошо. У пациентки есть овуляция, желтое тело, небольшой эндометриоз, не имеющий значения клинического, то, что вот я обычно описываю, аденомиоз легкий, маленький очаг, инфильтрат за шейкой. Нету спермограммы, поэтому назначил спермограмму. И в целом мы поговорили, я всегда задаю этот вопрос. Я говорю, а вы как считаете? У нас вот, смотрите, в ладошке получается овуляция есть, трубы проходимы, с маткой все хорошо, спермограмму мы не знаем и голову мы не знаем. Она говорит, ну спермограмму мы, конечно, сделаем, но голова, она говорит, что ну да, есть некоторые обстоятельства, которые влияют на жизнь мужа, тяжелые и сложно сейчас ему. Сложно им обоим, обстоятельства эти не, как бы, ну, в общем, никуда не деть. Вот. И поэтому она, конечно, тоже переживает за все это. И я тогда сказал, да, безусловно, спермограмма нужна, но в любом случае, с учетом того, что вам 35 лет, у вас начинает ухудшаться качество яйцеклеток, их количество, то оптимально, ну, потому что вот в моем понимании та ситуация, которая случилась с ее мужем, она требует какого-то определенного решения и действия. И это действие придется делать долго. Ну, то есть там нужно будет полечиться. И может уйти время. А год уже не получается беременность. И поэтому здесь оптимально было мной предложено ЭКО. ЭКО для того, чтобы сделать эмбрионы, чтобы уже идти на пути создания эмбрионов, и потом уже... Может, все получится самостоятельно, но просто чтобы время ушло. И плюс у пациентки, ну, вот я как бы, если они захотят делать второго ребенка, то с учетом того, что начали они, как бы, ну, после 35, у них будет уже эмбрион, который можно будет там после 40 использовать и родить второго ребенка не в попыхах, не по годок, а вот как бы чуть попозже, но узнать, что тот хранится, и все можно будет сделать. Когда ты поздно начал уже делать детей, такое тоже бывает. Обсуждали эту ситуацию. Поэтому в моем предложении сдать спермограмму, но все-таки уже идти записываться к репродуктологам, идти в сторону ЭКО. Ну и параллельно уже, может быть, что-то наступит. А следующая пациентка, очень интересная история. 29 лет, я ей прям зачитаю. Она приехала с жалобами на ноющую боль внизу живота, отсутствие беременности, она ее планирует, но... Вот я прям зачитаю. В школьный период, во время полового созревания, появилось акне на щеках. К институту акне заполнило всю область двух щек, после этого же период стали нерегулярными месячные. Выросла киста левого яичника. С 16 по 22 год было примерно 3-4 сильных обострения, в этот момент киста разрасталась. С 2016 года по назначению лечащего врача-гинеколога принимаю флутамид, верошпирон и дексаметазон. Флутамид – это препарат для лечения рака предстательной железы у мужчины. Это антиандрогенный препарат, тяжелый, токсичный, гепатотоксичный. В принципе, там как бы польза от него только в случае рака предстательной железы. Да, он обладает антиандрогенным действием, но, в общем, как бы у женщин он применялся вроде как, но в большей степени его стараются не применять из-за выраженной гепатотоксичности. Верошпирон – это диуретик, обладающий легким антиандрогенным эффектом, потому что уменьшает выработку альдостерона. Он тоже обладает легким антиандрогенным эффектом. Дексаметазон – это глюкортикоид. Ну, то есть такая мощная терапия, довольно токсичная, направлена, то есть вообще непонятно зачем. Ну, то есть и пациентка это принимает с 2016 года. При этом дальше ей еще добавляют нарколут. Сейчас она его принимает с 5 по 20 день цикла по 2 таблетки за раз в день. Я таких схем вообще никогда не видел. И вот на фоне нарколута она приехала. У нее была попытка стимуляции овуляции, что-то ей кололи, сделали гиперстимуляцию, один фолликул дорос до 9 сантиметров, она вот с таким огромным животом куда-то приехала, испугала там всех, кто был рядом. В общем, и сейчас вот такая вот история. Я смотрю пациентку. У пациентки нормальные, обычные яичники, она сейчас на нарколуте, никаких кис нету, не то что не поликистозных, обычные яичники. Сейчас нет никаких акне, ничего, роста нежелательных волос нету. Ну, то есть, в целом, она вообще не похожа, особенно на пациенту с СПКЯ, потому что у нас не укладывается ни один признак. Да, у нее нет никаких анализов на гормоны, я ей назначил, как обычно, по схеме 17-оксипрогестерон, ТТГ, Т4, пролактин, тестостерон общий, для того, чтобы исключить другие причины. Но, скорее всего, все эти анализы будут в норме, и у пациентки просто стрессовая ситуация, в которой она живет с этого возраста. Из-за этого у нее акне, из-за этого фолликулярные кисты, которые ей пытаются таким образом засаживать, а совершенно не из ПКЯ, который ей пытаются таким чудовищным образом лечить. И когда мы стали разбирать, то пациентка на самом деле, сначала я пошел не в ту степь, а потом пациентка сама прорефлексировала, довольно быстро рассказала свою историю. И как раз она рассказывала ту истинную структуру патологии, которая вы приводит вот таким ситуациям. Я всегда объясняю, есть «я хочу» и «я имею». И вот если между «я хочу» и «я имею» у вас есть сильная разность, которая построена по принципу, насколько сильна разница и насколько долго эта разница длится. Вот запоминайте, «я хочу», «я имею», насколько долго и насколько сильно, там по десятибалльной шкале. То есть, например, вы чего-то очень сильно хотите, но не получаете или получаете совершенно другое, это прям очень сильно на разрыв, условно, 9-10. А длится это уже 5 лет, значит, это уже тоже 10. Либо вы чего-то, в принципе, хотите, но получаете, ну, чуть-чуть совсем, но не соответствует. Это двушечка, а проходит 2 месяца, ну, там, единичку поставили. Так вот, чем больше разница потенциалов между «я хочу», «я имею», чем дольше это длится, тем больше это разрушающее для человека. И вот пациентка, она... как бы с самого начала все время существует в условиях, в которых она делает не то, что хочет. Она хочет одного, поступает в другое место. Она хочет работать там-то, но идет в туда-то. Она делает то, что нужно. То есть каждый раз на протяжении всего времени, пока она справляется с этой проблемой, в ее жизни происходит не то, что она хочет, а то, что происходит, ее разрушает и оказывает на нее довольно разрушительное психологическое действие. И нужно было это все и показать. И она это увидела и поняла. Поэтому это очередная пациентка, которую я увольняю с работы, потому что то, что она сейчас делает, и то, как она работает, это разрушающая история. Вот, ее и дальше это делать невозможно. Страдать можно некоторое время ради того, чтобы получить потом что-то. Но если человек изо дня в день страдает, не имея понимания, когда это закончится, и просто не понимает, зачем он это делает, вот это абсолютно разрушающая история. И вот это надо всегда увидеть в себе и проанализировать, и понять, что всегда, как я говорю, медаль вам за это не дадут, и годы, которые вы потратили на бессмысленную, уничтожающую вас, не имеющую никакой выгоды работу или дело, оно того не стоит. Вам эти годы не вернут заново. Поэтому отменил нарколот, назначил анализы для того, чтобы доставить их в нашу формулу и вывести причины нарушения цикла, и дальше... уволиться с работы, начать заниматься тем, что хочет. У пациентки есть четкий план того, что она хочет, и она, наконец-то, возможно, захочет это реализовать. И следующая пациентка, 36 лет, она приехала, в принципе, просто провериться, но, как мы выяснили в разговоре, вот последние 3 года они не предохраняются, беременность не наступает, и они, в принципе, ее планируют. Спермограммы нет, поэтому назначил. У пациентки сама все хорошо, но есть некоторые нюансы. Совершенно чудовищным образом, вот просто чудовищным образом, в 2014 году у пациентки нет никаких жалоб ни на нарушение цикла, ни на что. Ей проводят двухстороннюю резекцию яичников, то есть отрезают по части яичников рак якобы, потому что это как-то должно привести к бесплодию. У пациентки было бесплодие, то есть тоже она пыталась забеременеть, ничего не получалось, ей сделают эту операцию. Зачем? Ну, то есть клиновидная резекция яичников – это одна из самых устаревших методик лечения синдрома поликистозных яичников, когда там яичники по 5 сантиметров, плотной белочной капсулой покрыты, и нужно там было их уменьшить в размерах, чтобы они как-то… У пациентки даже намека не было на поликистозных яичников, даже не было этого синдрома, ничего. И плюс мы уже не лечим давно таким способом варварским. Но ей вот была проведена такая операция. В результате я левый яичник найти не могу, в правом там 4-5 фолликулов осталось, но овуляция есть. И 36 лет. Вот поэтому в данном случае я опять же таки подчеркивал, что несмотря на то, что как бы и не сдана спермограмма, и в принципе, если она там не очень хорошая, не наступает 3 года беременности, есть по сути один яичник, второй практически нету, надо озаботиться ЭКО. Опять же таки хотя бы создать эмбрионы, чтобы как минимум не проиграть по времени. Время уходит, качество яйцеклеток ухудшается, вероятность беременности уменьшается на один менструальный цикл, поэтому здесь надо себя страховать. Вот такая вот была история, опять рассказывали, мы обсуждали эти моменты. Вот такой был прием, всем прекрасных весенних выходных, наслаждайтесь солнышком, если оно есть в вашем регионе, отдыхайте, всем прекрасных выходных, мы с Олимпией прощаемся, пока-пока.